Друзья, дорогие братья и сестры, сердечно вас приветствую еще. Вчера встречался с вами, сегодня. Я когда заехал в это место, сразу понял, что здесь будет идти собрание. Я его назвал сразу Вифилем. Вифиль – это означает «Дом Божий». Господь говорит, где вас двое, трое, там я посреди вас. А нас здесь так много, Господь с нами. Действительно, для нас это Вифиль. Я обратил внимание вот на этих двух лебедей. И сразу вспомнил. Я один раз возвращался с поездки, жена мне рассказала статью одной в газете. Летела перелетная стая лебедей, и какой-то охотник выстрелил. И в одного из них попал. И он стал спускаться все ниже, ниже, а там селение было недалеко. И в один огород, на один участок лебедь сел. Ну, хозяин увидал, и ему интересно, лебедь сел. Он сразу понял, что это раненый. А он держал утей, гусей, кур, и думал, да пусть живет. Что его, не прокормлю, что ли? И так этот лебедь прожил ровно год. На следующий год опять перелетная стая, они же летят и подают сигналы. Этот лебедь услышал и начал отсюда подавать сигналы. И вот от этой стаи лебедей в воздухе один лебедь стал отрываться и стал опускаться. И рядом с ней сел. Представляете, оказалась та пара, которая когда-то год назад разбил охотник. Автор пишет, это надо было только видеть, как он ухаживал за ней, как он крутился вокруг нее, как он подавал ей сигналы. В один момент они шеями так вот сплелись, и две головы вместе сверху. Он просто, говорит, танцевал вокруг нее. Я говорю, почему написано, не сама ли природа учит вас, как мы должны ухаживать друг за другом, чтобы семья была крепкая и такая, как надо. Потом он делал все возможное, попытки, чтобы взлететь вместе с ней. Вот он поднимется, она не может. Он опять сядет, опять ходит вокруг нее, опять взлет, она опять не может. И вдруг он замертво падает возле нее. Это было очень удивительно. Через 5 минут и она замертво падает. И только при вскрытии обнаружили, что у обоих был разрыв сердца. Друг без друга не захотели дальше жить. Действительно, не сама ли природа учит нас, как мы должны семью крепить? Я скажу больше даже, чем этих лебедей. Иногда мы отношения можем выяснять друг с другом, доказывая, что я прав или я права и все остальное. В одной семье оно примерно так и было. Он был страшный аллергетик на цветы, а она была страшный болельщик цветов. И вот это так было несовместимо. Какой цветок она не купит? У нее аллергия, у нее нос течет, он весь, голова распухшая, нос раздутый. И, в общем, они договорились, что никогда цветы не покупать без того, что какие цветы разрешат покупать врачи, чтобы у нее не было аллергии. И все делать сообща. Ну, вот он однажды приехал с командировки, жена еще спала, и как зашел и увидел, большой цветок стоит. Тот цветок, который вызывает у нее аллергию, он таких огромных размеров, он как возмутился. Но она спала, он не стал будить, но думает, ну ты проснешься, Наташа моя, я тебе дам. Вот она проснулась, он как налетел на нее, возлюбленный, не так, как вот эти лебеди. И как начал высказывать, она ему что-то хотела объяснить, бесполезно. И он говорит, ты посмотри на меня, что у меня творится, все раздулось, все течет. Я не могу успокоиться. Она долго ждала, когда он утихомирится. А он все вспомнил. От самого первого дня брака, все ее минусы, что она там не так сделала, он все выпалил. Ну, успокоился. Теперь она ему говорит, ты знаешь, мой возлюбленный, этот цветок не мог вызвать у тебя аллергию. Это искусственный цветок, он пластмассовый. Как у тебя аллергия? Он психологически так настроился, что у него все потекло, он весь раздулся. А это пластмассовый цветок, у него ни пыльцы нет, ничего. Но счет он свел с ней, конечно, по всем правилам. Иногда мы, это я просто делаю такое маленькое отклонение от своей проповеди, иногда мы требуем, что я глава, вот и все. А вы знаете, почему мы требуем? Потому что мы не соответствуем главе, и тогда нам остается только одно – требовать. Жена одному так сказала, вот когда у тебя с Богом все правильно, я тебя боюсь как пророка. А когда у тебя все вот так вот, я тебя не боюсь, что хочешь, говори, глава ты, не глава. Поэтому от нас очень много зависит. Надо быть главою и ничего не требовать. От Сары никто не требовал, когда она даже в мыслях подумала, господин мой стар, а он обещает, что у нас кто-то родится. Она даже не вслух говорила, она думала правильно. От мыслей моих не отступают слова мои. Вот то, что она мыслила, она так, видимо, по жизни его назвала. Поэтому Писание утверждает, что она его называла главой. Братья и сестры, я вот такое хочу прочитать, поделиться вместе с вами. Это книга Иисуса Навина, глава 1 и 2 стихи. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им, сынам Израилю». И так далее. Я все не буду читать. Иисус Навин прожил, можно сказать, вот на глазах у Моисея. Он был юношей, Иисус Навин, он всегда был при скинии. Он всегда видел лицо Моисея, он всегда видел его настроение. Он видел его все подвиги. Он видел, когда через Черное море проходили, написано «по суше». Даже не как по суше, а по суше. Там не было ни слякоти, ничего. Там как по асфальту они шли. Потому что так Господь все сделал. Таким ветром он так ее сушил, что земля была крепкая, как асфальт. Они шли по суше. Он все видел. Он видел, как они воспевали. Он видел, когда он бил по скале, она воду издавала. Он все видел. Он был научен у Моисея правильно жить и правильно ходить перед Богом. Он знал, как острие меча не излагать Амалека. Все он знал. Он знал, какой сильный был молитвенник Моисей. Он знал, как много Моисей говорил с Богом, и Бог говорил с ним. А теперь Моисей, раб мой, умер. А теперь Бог что, должен молчать? Или должен найти еще человека, с кем бы он мог говорить? И вот он с ним заговорил, ты должен перейти эту землю. И вы знаете, вот это самый такой ответственный момент. Он не рядовой человек. Бог теперь должен контакт с народом держать через него. Он это примерно вычислил, он знал, какое положение занимал. Что же скажет Господь? Что же самое ответственное нужно сейчас понять от Господа? Вы знаете, когда у нас создается семья, когда мы поняли, что мы уже оторвались от родителей, они вот как подобно Моисею уже для нас умерли, они уже отдельно живут, мы себе отдельно живем. Какие инструкции Господь нам даст? Что нам нужно делать? И так далее. Много стихов здесь написано, что Господь мыслил. Я остановлюсь только на 8 стихе. Где написано вот такое замечательное слово. Вы его очень хорошо знаете наизусть. Ну, поразмыслим. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы знаете, всегда и меня, и, я думаю, всех преследуют. Господи, как прожить так, чтобы успешно было все в жизни, чтобы не стыдно было тебе в глаза смотреть, людям в глаза смотреть, чтобы все, всякое дело в семье нашей спорилось или в служении нашем, и чтобы было благоразумно все. Вы знаете, как часто не хватает благоразумия. Есть такое выражение, говорит, ума палата, да ключ потерян. Вот когда ключа нету, и вот то, что ты много знаешь, никакой пользы не приносит. Ключ – это мудрость. Мудрость – это способность извлечь из всего твоего знания, ты очень много знаешь, самое нужное в данной ситуации. Вот это есть мудрость. Но когда нету этого ключа, тогда очень сложно. А вот в этом стихе как раз-таки Божье обетование открылось. Будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы знаете, нет ни одного обетования, в которых бы были безусловными. То есть обязательно у Господа есть условия. Вообще, что такое обетование? Можем мы это, как сказать, не формулу вывести, а ну, поярче объяснить, что такое обетование. Определение, то есть дать ему, что такое обетование. Божье, да, это Божье обещание, которое он гарантирует человеку при выполнении определенных условий, поставленных Богом. Вот так вот, оказывается, все построено. Хочешь быть успешен, хочешь поступать благоразумно, выполни условия. И вот я об этих условиях, наверное, и буду с вами разговаривать. Вот, например, у апостола Павла есть такое выражение к Тимофею. Это первое послание Тимофея 2:21. «Кто будет чист от всего, будет сосудом в честь». Я вопрос задаю, когда будет сосуд в чести? Когда будет чист от всего греховного. Вот во Второзаконии написано, «Если ты будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли». Господи, как стать выше народа всей земли? А вот как. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога» и так далее. И дальше написано. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». И благословения придут, и все исполнятся именно на тебе, а не на ком-то другом и так далее. Вот еще написано, принесите все десятины в дом хранилища моего. И дальше написано, и не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка. Вот везде условия, вот принеси, получишь. У меня однажды такой случай случился. Были мы там на Брянщине. В одном месте собрание было, как раз был праздник торжественный въезд Господа нашего Иисуса Христа. Ну, служение шло обыкновенное. Ничто не предвещало пробуждению, покаянию. Иногда служение идет, и уже ты внутренно чувствуешь, сейчас будет взрыв, сейчас будет пробуждение, покаяние, уже по лицам все видно. А так ничего не предвещало обыкновенное собрание. Она два часа почти подходила, вот минут 15 на молитву осталось. Встали на молитву. А с молитвой встать... На молитву встали, а с молитвы встать не получается. Как начали каяться? Один, второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый. Церковь небольшая, 25 человек покаялось. Я после собрания вышел и иду, и, наверное, не один месяц расту, Господи, почему так? Я ничего не мог понять. Но всего так вспыхнуло покаяние. Но ничто этому не предшествовало. Ну, обыкновенно призыв был сделанный. Но ничто не сулило вот такое пробуждение. И ровно через год я узнаю такую вещь, что когда в одну местности строился дом молитвы, эта церковь небольшая, пожертвовала туда деньги 25 тысяч рублей. И каждая из них тысяча принесла пробужденную душу год спустя. Вы представляете, оказывается, это тоже не безусловно, это условие. Ты отдай мне десятину ли, жертву ли для молитвенного дома. Не открою для вас источников. Там трое детей покаялось, только взрослых детей у пресвитера самого. Действительно, это было торжество, потому что условие было исполнено от души. Для какой-то церкви пожертвовали 25 тысяч, и каждая из них тысяча принесла прибыль для Царства Небесного. Я думаю, наша жизнь тоже будет должна такой, чтобы когда придет Господь во своем втором пришествии, он получил свое с прибылью. От каждой семьи получил прибыль определенную. Сколько тогда радости, сколько всего будет у нас торжественно в наших душах и в наших сердцах. Мы очень сильны в Боге. Бог, я открою для вас источники. Один мальчик, к которому подошел отец, положил руку на плечо и говорит, сынок, кто самый сильный? Он говорит, я папа. Этот вопрос отец повторил еще раз. Он опять говорит, я папа. Отец оставил руку, снял руку с плеча, отошел в другой конец комнаты. И говорит, сынок, кто самый сильный? Он говорит, ты, папа. Он как? Только сейчас был я, и вдруг стал ты. Он говорит, папа, когда твоя рука лежала на моем плече, я был самый сильный человек. Но когда ты убрал руку свою, я понял, что самый сильный ты. Мы сильны. Мы имеем успех только тогда, когда Божья рука на нас. Когда мы ходим под Его водительством, тогда у нас все складно получается. Тогда жизнь принимает совсем другой характер. Нам где-то хочется душу выплакать, нам хочется увидеть Его все чудеса в нашей жизни. И у нас такое внутреннее торжество идет. Итак, я возвращаюсь опять к этому восьмому стиху. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих». Мы привыкли всегда рассуждать, что Слово Божие должно быть в сердце. Потому что в сердце своем сокрыло Слово Твое, или больше всего храни сердце Твое, потому что из него источники жизни. Но Бог не с этого начал. Я думаю, Бог знал, что в сердце оно у нас всегда идет. И вообще написано, сердцем веруют к праведности. Это определитель нашей духовной жизни и так далее. Но Господь сказал, да не отходит вся книга закона от уст Твоих. Господь не хочет, чтобы оно только у нас в сердце лежало, чтобы оно выходило оттуда. Кто бы из нас покаялся, если бы не слышали Слово Божие, если бы не слышали проповедника, если бы не слышали Слово Божие? Он будет теперь вести 3 миллиона людей. Его уста должны быть всегда открыты. Он должен быть наполнен всегда Божьим Словом. Но если там внутри нету, конечно, тебе нечего будет сказать. Сегодня очень многие проповедники стали отказываться от Слова. Я думаю, что происходит? Одно спрашивает, ты когда Библию читал? Ну, целый год назад Библию читал. Да что он будет проповедовать? Что у него будет на устах? Но если Бог сказал, чтобы книга не отходила от уст твоих, какой надо было потенциал, запас в сердце иметь, чтобы всегда было на устах? Как у того голубя, который прилетел к Ною в ковчег и принес свежий масличный лист. Если у голубя есть свежий масличный лист, а у нас иногда нет ни одной свежей мысли, ничего, мы какие-то вот застарелые. Господь хочет, чтобы Слово Его было при наших устах. Да не отходит вся книга закона от уст твоих. Вы помните, пророк Исаия в 66 главе говорит, а вот на кого я презрен, цитирует он слова Божие. На смиренного сердцем, или трепещущее сердце, на смиренный дух, и дальше говорит, и на трепещущего пред Словом Моим. Почему Господь так обращает наше внимание? Я думаю, мы, как цари, священники, тоже в положении, как Иисус Навин перед Богом, мы люди особенные. И думаю, все то, что Бог выразил, вот свое сердечное, такое доброе пожелание Иисусу Навину, думаю, Он все это и нам всем хочет сказать, и выразить свое отношение к нам, или направить нас, чтобы мы имели всегда Божью силу при правильном нашем отношении к Божьему Слову. Вот это я то, что напомнил вперед, Римлян 10 глава говорит, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. В наших устах спасительная истина. И Бог хочет, чтобы всегда наши уста были открыты для того, чтобы проповедовать Евангелие. В любых условиях, в любом месте. Я однажды читал, может быть, я где-то в проповеди говорил, евангелист Джон Гарпер, на «Титанике» беседовал с одним молодым человеком. Но тот был, конечно, безбожный, крепкий орешек. И вот корабль потонул. Волны как-то их соединили, каждый на какой-то обломке дерева держится. И он продолжает, ему говорит, спасен ли ты? Вот этот молодой человек, вот этот Джон Гарпер. А тот кричит, нет. А он ему отсюда кричит со своей палки, веру в Господа Иисуса и спасешься. Их волны разлучили, потом опять как-то они соединились. Он повторил ему этот же вопрос. Я думаю, Господи, у него слово при устах, он тонет, он погибает, и так и случилось. А он продолжает говорить, спасен ли ты? Нет, веру в Господа Иисуса и спасешься. И волны их разлучили навсегда. Конечно, очень много газет писало об этом событии, о том, что этот огромный Титаник, вроде бы непотопляемый, потонул. И вдруг в статье появилась, значит, в газете появилась статья одного молодого шотландца. И этот шотландец, значит, писал в газете, «Я последний человек, который спасся от вечной погибели через свидетельство Джона Гарпера». Выжил он, подобрал его корабль. Но слово в устах этого миссионера-проповедника было и тогда, когда он уже идет на последние секунды своей жизни, когда он должен с ней расстаться, он продолжает и говорит, да не отходит вся книга от уст твоих. В любых условиях они должны быть открыты. И вот даже перед смертью они еще смогли спасти вот этого молодого шотландца. Об этом засвидетельствовали газеты. У пророка Иеремии в 1 главе, в 9 стихе написано, Бог говорит, вот я вложил слова мои в уста твои. Почему так Бог обращает внимание на уста наши? Мы иногда вот в сердце веруем, праведности, но боимся рот открыть иногда. Нам так стыдно, у нас ничего не получается. А Бог говорит, вот я вложил слова мои в уста твои. Теперь есть что сказать, Бог вложил в уста. Еще написано у Иезекииля, открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Оказывается, нужно это слово и съесть еще. Еще написано, открой уста твои, и я наполню их. Вы понимаете, когда мы вот стоим на этом поприще, чтобы свидетельствовать людям, у нас прибавляется. Бог сам говорит, открой уста, я вложу туда. Мы иногда думаем, Господи, нечего больше сказать. Я сам так часто выдыхаюсь и уже иногда чуть не плачу, Господи. Ну, насколько немощный, ну, нету ничего, не знаю, что собрать, откуда что прочитать, вот как будто паралич какой-то захватывает. А Бог говорит, ты открой уста. И я это неоднократно испытывал. Особенно, когда где-то с кем-то беседуешь. И когда льются потоки, я потом сам удивляюсь. Господи, откуда взялось? У меня даже ни одна мысль в голову не приходила, когда я силился, старался сам по-человечески, чтобы у меня что-то получилось и так далее. Когда мы питаемся Божьим Словом, нас и грех не так может захватить. Ученые обнаружили, что ядовитый укус мухи ЦЦ не имеет силы над скотом, когда он питается. Вот почему да не отходит вся книга закона тустых. Питайся, открывай уста, Бог их будет наполнять, съешь ее, чтобы она стала внутренностью твоей, то есть она принесла тебе прибыль для твоего духа, и чтобы ты потом их открыл с успехом, и чтобы к тебе грех не приставал. Когда ты питаешься, то вот эти ядовитые укусы врага душ человеческих, они не имеют силы. Вот это, которое я говорил, Псалом 80, 11 стих, «Открою уста твои, и я наполню их». Друзья мои милые, как нам важно в семьях открывать уста для наших детей. Дети должны всегда слышать слово от Господа. Мы часто говорим, Библия – это слово Божье. Надо читать Библию. А что такое слово Божье? Или что мы можем отнести к Божьему слову? Я думаю, все то, что исходит, и так написано у пророка Исаия, слово, которое исходит из уст моих. Мы можем сказать, ну да, вот это из уст, и там написано, так говорит Господь. А вот апостолы говорят, апостолы писали, будучи движимы Духом Святым. Это то же самое. Это все Слово Божие. И вот то, что вышло из его уст, мы должны открыть наши уста для того, чтобы это слово понести в свои дома, в свои семьи и так далее. Как много от нас зависит. Вы помните, когда помазывали первосвященника Аарона? У него на голове масло оставалось или оно стекало? Конечно, оно стекало. И самое первое, когда оно стекало, это на бороду Аарона. Это все самое близкое, что к главе семьи. Это жена его, близкая его, самая, помощник его. И вот потом через нее на края одежды. Вот это благословение Божие, которое течет на нашу семью, муж должен быть на своем месте. Он должен быть Божьим пророком, должен быть его Божьим вещателем. У него не должно никаких быть препятствий по отношению вот, взаимопонимания, взаимоотношений с Богом. И тогда благословение будет изливаться на весь дом, и на жену, и на детей. Вторая мысль. Поучайся в ней день и ночь. То есть постоянно. Это не разовое исключение, когда я хорошо позанимался с Библией, все-все. Постоянно. Каждый день. Вот как евреи каждый день собирали рано утром хлеб по одному гомеру, это 2 килограмма 200 грамм, это было очень усиленное питание, потому что по пустыне ходить нужно много силы, а не как лепешка с медом, это вкуснятина такая была, и не мало, а именно много, чтобы насыщенно быть и так далее. Поучаствие в ней день и ночь. Один известный человек пришел к своему товарищу, а тот был занят чем-то. Он говорит, ты мне извини, да вот я сейчас докончу, подойду. Ну, тебе на досуге посмотри альбом с фотографиями. И он стал смотреть альбом с фотографиями. Он всех людей-то знает, все перелистывает. И вот последняя страничка. И там было написано «Учись послушанию». Поучайся в ней день и ночь. А здесь «Учись послушанию». И он говорит, это единственное достойное слово в этом альбоме. «Учись послушанию». Я вчера, по-моему, или на подростковом этот случай привел, я его сейчас просто повторю. Мы не только учимся Писанию, как его правильно понимать, но, наверное, как правильно жить. Знаешь, у проповедников есть памятка проповедника, где написано «Живи так, как говоришь» или «Говори так, как живешь». То есть наша жизнь, наше сохождение, наши слова, оно все должно быть в правильной форме друг к другу. И вот учили в одной семье делать добро. Вообще делать добро – это очень хорошее дело, очень хорошее, очень приятно. Сколько радости потом вот этот 12-летний мальчик. увидел, идет незнакомец и несет сумки. Он подошел к нему, будучи воспитанным, говорит, можно я вам помогу? Он говорит, с удовольствием. Он взял эти сумки, отнес в нужное место, положил их. А тот подошел к нему, внимательно посмотрел на него и говорит, Господь да благословит тебя, юноша. Юноша об этом рассказывал, когда он был уже зрелым мужчиной. Он говорит, я до сих пор не могу забыть это слово. Господь да благословит тебя, юноша. И мне кажется, сколько я в жизни получил благословения от Господа. Это все благодаря этому поступку и этим словам, которые я помню, как будто это было сказано вчера. Наши дети должны быть вот такими добродетельными, и мы должны их об этом, в этом очень хорошо учить. Почему? Написано, все Писание богодухновенно и полезно для научения. Поучайся в ней день и ночь. Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Праведность – это безупречность в поступках. Чему нас Писание научило? Оно у нас прежде всего научило правильно жить. Это Писание богодухновенно и полезно именно для научения. И вот в чем стало это учение? Вот на первом месте это обличение, исправление, наставление в праведности. Писание хочет нас всегда поднять на тот уровень, на котором мы должны находиться. Оно нас всегда обличает. Раз обличает, мы идем исповедоваться. Раз мы исповедуемся, значит, мы исправляемся. Раз мы исправляемся, это исправление наставляет нас на ту праведность, на ту безупречность, которую Бог хочет видеть в нас. Следующая мысль, это, наверное, третья. «Дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Вот по буквам, да, так надо сказать, проходиться по тем Божьим заповедям и его наставлениям, которые мы должны исполнить. Вы помните, одно такое событие было в Писании, когда Иеровоам увел солидную часть Божьего народа за собой, 10 колен. И для того, чтобы израильтяне, эти люди не шли в храм для поклонения, а потом не перешли на сторону Роваама, сына Соломонова, он изобрел или сделал двух золотых тельцов. Одного ставит в Вифиле, там, где когда-то Яков обещал построить Дом Божий. И там же жертвенник свой соорудил, собственный. А другого там в Дане, чтобы народ ни туда, ни сюда не приходил. Они только служили Богу там, где Он повелел. И вот Бог посылает человека Божия, и Он приходит и говорит ему, что этот жертвенник, вот который ты придумал, он рассыпется, он разрушится до основания. Конечно, это вызвало гнев у Иеровоама. И он дает команду, говорит, схватить его. И у него рука задеревенела моментально. Конечно, он перепугался. Жертвенник на глазах у него распадается. Он просит у человека Божьей милости, чтобы у Господа выпросить милости, чтобы рука к нему возвратилась, как и прежде. Он помолился, Господь помиловал ее, у него рука опять стала нормальной, здоровой. Он хотел сделать ему угощение, сажает его, садись, покушай. Он говорит, нет, мне повелел над Богом нигде не останавливаться и нигде не кушать, но возвращаться опять туда, откуда пришел. Он уходит. Пророк один услышал, что вот эти все события совершились, посылает за ним посла, и тот приводит его к пророку, и тот говорит, мне было сказано словом Господним, чтобы ты возвратился, ел хлеб со мной, я тоже пророк и так далее. Написано, он солгал. Ну ладно, тот солгал. А как этому разобраться, что он солгал? Мне кажется, самое правильное, вот это в точность исполнять то, что тебе Бог сказал. Ну да, он сказал, я пророк, а если он обманул? А вот, кстати, так и случилось, он обманул, солгал. То, что теперь мы обречены на эти ошибки, что ли? Я думаю, нет. Человек Божий просто не искал подтверждения этим измененным указаниям. Он должен был переспросить, Господи, это так или не так? Искать точности. Вот Бог сказал, не останавливайся ни с кем, не кушай, ничего. Вот это точность. А то, что тебе новое сказали, ищи подтверждение. И если это так, то Господь обязательно тебе ответит. То есть наше дело держаться ближе Писания. И то, что Господь нам открыл, вот так нужно и поступать. Я помню в Германии, когда уверовал вот этот музыкант, профессиональный руководитель духового оркестра, жена его. Я однажды приехал, это уже было второе мое посещение. Жена его подходит и говорит, Павел, вот я покрыла косынку, а муж мне говорит, это не обязательно, это не нужно. Ты что скажешь? А я спросил, а кто тебе сказал, что ты должна быть покрыта? Она говорит, я вот читаю Писание, оно мне так вот внутри открылось. Я говорю, вот как тебе открылось, так и поступай. Ты правильно делаешь. Вот когда человек именно стремится к тому, как написано, тогда и внешний вид, и все станет на свои места, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Даже когда мы учим наших детей, мы тоже хотим, чтобы они точно все делали. Не так ли? Конечно, так. Мне мой товарищ рассказывал, мышь появилась дома. Ну, я взял мышеловку, зарядил ее и иду туда за шифонер поставить. А сынишка маленький подглядывает. Я его гоню, чтобы в эту комнату не заходил, и вообще тебе нельзя сюда заходить. Он вроде бы ушел, а сам все-таки из дальней комнаты глядит, куда же отец там лезет между шифонером. Ну, вот я так и понял, что он ушел, а оказывается, он ждет, когда я уйду. И как только я ушел, слышу крик. Я забегаю, то он за шифонер залез, палец сунул, он как дал, и висит палец, мышеловка на пальце. Он кричит, перепуганный весь. В точности исполнять. Вот родители сказали, исполни. Неужели мы маленькие больше своих родителей знаем? Нет, конечно. И поэтому, чтобы мы не попали в мышеловки дьявольские, а у него столько мышеловок. Я однажды читал, когда воины идут, чтобы сражение какое-то имело, замаскируют специальные ловушки. Как их еще назвать, не знаю. Вот когда зверей ловят, и как называют эти? Капканы. Вот ставят специально капканы. Человек не видит, чего он наступает на нее. Она срабатывает, она с такой силой бьет ему по ноге, вот между коленом и между ступней, что он даже ходить не может. Все, воин вышел из строя. Сатана для нас ставит эти капканы, эти всякие ловушки, чтобы нас вывести из строя. Чтобы меньше было у нас благодати Божьей. Чтобы наши уста закрылись тогда, когда они должны быть только открытыми и так далее. И, значит, следующий момент, это четвертый. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Братья и сестры, вот в силу вступило обетование. Вот сейчас мы только рассматривали, как нужно себя вести. Это Божье условие, которое мы должны исполнить, которое Он для нас составил. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Как вы думаете, пути Господни Моисей понимал или нет? Я думаю, ответ напрашивается один. Конечно, понимал. Это был великий человек. Бог с ним говорил и так далее. Он его спрашивал у крышки ковчега. Бог отвечал ему. Да, да. Вот я это и приготовил сейчас сказать. Вот этот великий человек, Моисей, в 33 главе Исхода, в 13 стихе говорит, «Открой мне путь твой». А я себе думаю, Господи, если Моисей просил тебя об этом, значит, были те моменты, которые он не до конца понимал. И он старался открыть, чтобы Бог ему все это открыл. А мне тогда, грешнику, куда деваться? Если Моисей об этом просит, мне тем более. В десятикратном размере нужно вопить к Богу и просить, чтобы он открыл путь свой. В чем же этот путь заключается? Он дальше говорит, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Это, оказывается, путь познания Божия. Открой мне путь твой, или тогда ты будешь успешен в путях твоих. Чтобы был успех в наших путях, Господь должен открыть себя. Мы на нашем пути, в нашем хождении должны видеть всегда Бога. Это именно путь познания Бога. В притчах написано, во всех путях твоих познавай Его. Вы знаете, когда мы Его не познаем, тогда с нами беды встречать. Вы помните, как Марфа восклицала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Как много смертей вокруг нас, и даже среди наших детей. Они живые, но они мертвецы для Бога. Потому что мы, наверное, не познали пути Господни в нашей жизни. И он оказался где-то рядом, в стороне, но не с нами, не вплотную идет. И потому так много бед встречается у нас, когда мы выплакиваем нашу душу и просим, Господи, почему этот сын до сих пор не может покаяться? Почему вот эти покаялись, а этот остановился? Может быть, я пути твои не стал понимать? Может быть, я тебя перестал познавать, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Вы помните, когда Бог, это Авраам, посылал своего слугу Елиезера, чтобы он привел жену его сыну Исааку, и сказал, куда идти. А он ему говорит, а если девица не захочет идти? Ну, если не захочет, не захочет. Могу ли я или должен ли я сына туда вот, куда ты меня послал? Ни в коем случае. Это земля обетованная. Эту землю нам Бог дал. Он меня вывел оттуда. Конечно, вот эти жители, жену брать нельзя. Оттуда возьми. И говорит Авраам, Бог пошлет пред тобой ангела своего. И ты приведешь жену сыну моему. Это пути Божьи. Когда на заданные вопросы Господь ответил этому Елиезеру, он сказал, 24 глава Бытия, 27 стих, «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. Тогда ты будешь успешен в путях твоих». И Господь привел. Вы знаете, для меня немножко странно. Он пришел за границу и попал на ту, которая должна быть женой. Ведь там много колодцев, много стад. И там колодец для стад, и там, и там. Как ты мог попасть за границей в то место, которое ты искал? Кто руководил твоим шествием? Авраам был глубоко верующий человек и сказал, Господь пошлет ангела свой. Он знал, что оттуда будет жена его сыну. И потому сказал Господь, прямым путем привел меня к дому брата господина моего. А посмотрите, как волхвы шли, какой они путь преодолели, но какой успех они нашли того, кому столько километров, сотен преодолевая, прошли нелегких путей, чтобы поклониться ему. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Какие были это счастливые люди! Мне кажется, они плакали от счастья, от радости, что столько дней они шли, столько месяцев они шли, и увенчался успехом их путь. Они поклонились ему. Свет нас всегда ведет по правильной дороге. Там, где не хватает света, там может случиться беда. Мой троюродный дедушка, я тогда был еще маленьким мальчиком, он уже побывал на севере, был начальником кислородной установки, вместе с сыном своим поехал, он был большой специалист. И когда захватывал пурга, это страшная вещь, там ничего, говорит, абсолютно не видно. Он понял, что надо ему включать прожектор. Вдруг какой-то путник заблудился. Там на одну улицу может стоять, и не можно видеть ни домов, ничего. И вот он, это вошло в его привычку зажигать прожектор, включать прожектор. Вот он сидит, пьет чай, вспыхнула пурга. Она все сильнее и сильнее закручивает. И у него чувство, пойди, как он это всегда делал, и включи прожектор. Ну, он говорит, я сам себе говорю, да что там, успею, сейчас чай допью. Но чай, наверное, горячий, минут пять надо точно посидеть. А внутреннее чувство, пойди, включи прожектор. Может быть, какой-то путник не может дойти до селения. Может быть, кто-то ищет путь. Конечно, у нас Писание дает нам гарантию, тогда ты будешь успешен в путях, то есть, когда ты все вот эти выполнишь условия. Он вышел, включил прожектор и допил чай свой. Сидит, прошло где-то с полчаса. Вдруг стук в дверь. Он открывает дверь, и перед ним в шубе человек падает ниц. Он его сразу затянул туда, в комнатку свою, снял свою шубу, повернул лицом кверху и ахнул. Родной сын. Он его привел в чувство, и сын говорит, папа, если бы не твой прожектор, я бы не дошел. Мне где-то оставалось 3 километра. Я шел с той деревни и захватила вот эта сильная пурга. Я уже вроде подошел, но так закрутило. Я сам стал крутиться и не знаю, в какую сторону идти. И вот когда пурга на несколько секунд где-то ослабевала, я видел свет, и я сразу поворачивался к нему и шел на него. Опять меня крутило. Опять где-то пурга становится на секунду. И я уже сбился с пути. Вон свет, я шел к нему. Я знал, что это твой прожектор. тогда ты будешь успешен в путях твоих. Когда Бог нам освещает дорогу, когда Бог нам открывает себя, чтобы мы познали, а Бог есть свет, и нет никакой тьмы, мы тогда сможем достигнуть вечной жизни. И последнее, и будешь поступать благоразумно. Помним мы хоть одного героя в Писании, который поступал благоразумно? Давид. Я даже сразу первый, на кого мы обратим внимание, на Давида. Написано в первом книге Царств, 18 главе. Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. Вот оно, благоразумие. Оно не просто так приходит. Это говорит о присутствии Божьем, и Господь был с ним. Вот потому он был благоразумный. Бог давал ему этой мудрости и так далее. Помните, когда гаванитяне такой спектакль, такой концерт закатили Израилю, и одежды наши ветхие, и вот хлеб заплесневелый, и вот сандали изношены, а все это было ново, и так один за одним говорят. Написано, что они хлеба взяли, а Господа не попросили. Не познали они путей Господних, решили что-то без Него. Думали, что ты здесь спрашивать Господа? Ну, посмотри на обувь, посмотри на хлеб, посмотри на мехи. Ну, все говорит о том, что они с дальней страны. А то, что они концерт разыграли, то, что они спектакль такой, декорацию сделали, они даже и не подумали. Вот здесь нужно было попросить Господа. Самое опасное время, когда мы думаем, что мы без Господа обойдемся, что у нас все получится, все так явно, картины и все остальное. Как раз там, где мы думаем, что у нас все получится, это самое опасное место для нас. Для нас. Итак, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучаствуй в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я еще несколько выдержек зачитаю. Читай Библию, и будешь мудр. Исполняй ее заповеди, и будешь свят. Доверься ее свидетельству, и будешь спасен. Писание обладает полнотой и завершенностью, и поэтому неизменно во все века. Писание является пророческим словом, светильником, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Хорошо, когда у нас правильное отношение к Библии, и хорошо, когда у нас правильное отношение к людям, когда мы стараемся им подарить Библию. Я повторюсь одним примером, я на какой-то конференции это говорил. Из Чехословакии на конкурс математиков приехал один студент в СССР. Это было во времена Сталина. И после конкурса он привез Библию и решил подарить ее Сталину. Когда он сказал об этом вслух, сказали: ты к Сталину никогда в жизни не попадешь. Только через особое дело ты можешь передать, они ему передадут. Ну, я думаю, наверное, и те не передали ему. Но когда он возвращался в Чехословакию, он на границе был снят с поезда. И за эту попытку поделиться Словом Божьим со Сталином он получил 11 лет каторжных работ. Мне рассказывал это один миссионер в моем доме. И он говорит, я встречался с этим человеком, когда ему исполнилось 90 лет. Это уже лет 7 прошло. Если он сейчас живой, ему значит уже 97 лет. И вот он в 90-летнем возрасте говорил с этим человеком, который хотел подарить Сталину Библию и за это заработал столько лет. Сейчас у нас за это никто в тюрьму не сажает. Но мы потеряли аппетит. И Слово Божие, по несколько Библий в каждом доме, и сколько толковых Библий, и сколько словарей, энциклопедий, что только в доме нет. Желание куда-то пропало. Тот за желание подарить кому-то, говорю, столько пришлось ему отсидеть. И вот еще одно. В Новом Завете, кто помнит, какие самые большие две книги? Все большие или все маленькие? Аня, ну тебя вправе спросить, ты все-таки на одной земле мы с тобой ходили, азербайджанской. Они направлены одному и тому же человеку. Один и тот же автор направляет эти книги одному и тому же человеку. Это две самые большие книги. Евангелие от Луки даже больше по страницам, чем Евангелие от Матфея. Хотя здесь 24 главы, а там 28. Она по объему больше. Точно такой же объем, буква в букву, Деяния святых апостолов. А кому были направлены эти две книги? Достопочтенному Феофилу. Помню, да? Первую книгу я тебе написал о том, как Господь действовал и так далее. И вторую ему пишет Деяния святых апостолов, что было после сего. Феофил дословно означает по-гречески «дорогой Богу» или же «друг Бога». Вот я недавно встретился с материалами, я был просто удивлен. Я это скажу не потому, что это так, а просто как вот то, что я услышал. Исследователи полагают, что под этим именем скрывается личность. Это нужно было написать, но личность нужно было сокрыть, потому что это было очень опасно. Поэтому Феофил, как дорогой Богу, а кто там крылся? А крылся за этим именем Тит Флавий Климент. Это племянник императора Веспасиана. Вы понимаете, это Слово Божье должно было проникнуть во дворец императора. Господь и их хочет спасти. Но Евангелие должно там было удержаться. Никто не должен был знать, кому это адресовано и как оно сюда попало. Оно попало именно его племяннику, который познал Бога и теперь должен был это Слово Божие, этот свет Евангелия, как путеводная звезда, открыть вот этому императорскому дворцу. И пусть Господь в этом нам поможет, чтобы мы были богобоязненными, чтобы мы на всех своих путях познавали Господа, чтобы Слово Его было, не сходило с уст наших, чтобы всегда у нас было что сказать. Иногда соберутся вместе. Я вот сижу час, молодежь, ни одного слова о Боге. О телефонах сколько хочешь, какие модели, какие программы. Ой-ой-ой, по 10 человек собирается вокруг одного телефона. Ни одной песни не споют. Ни одного стиха из Библии не поздравят на день рождения кому-то. Пришло время, стали день рождения праздновать в ресторанах, каких-то кафе, видите ли. А я спрашиваю, вы там помолились? Ну там как помолиться, это же кафе, там люди сидят. А зачем туда было идти, где помолиться даже нельзя? А спели? Ну там же магнитофон играет, как там споешь? Все потеряно. Писание говорит, да не отходит книга закона. Поучаствуй в ней день и ночь. У тебя будет что другим сказать. У тебя уста будут наполнены. Жизнь по-другому пойдет. Она станет плодоносной, как Бог. Это от тебя будут, от меня будут тебе плоды. Плодоносной будешь жить. Успех, обетование Божие в силу приходят. А мы все дальше и дальше от Него. А потом плачем. Господи, если бы Ты был здесь. Тогда вот этой причиной. Если бы Господь был с нами. Все было бы хорошо. Пусть Господь прославится. За все ему честь, хвала и поклонение. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.